В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы продолжаем. К нам пришел Станислав Бышок, кандидат политических наук, психолог и преподаватель факультета политологии МГУ. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Сейчас еще раз.
Здравствуйте, Евгения. Вот.
Координаты эфира смски +7 925 888 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот» и в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается. Пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с того, что Владимир Путин поедет в Китай с официальным визитом. А я напомню, что когда Си Цзиньпинь переизбирался, первый государственный визит в иностранное государство, он как раз нанес в Российскую Федерацию. То есть такой государственный, получается, обмен, как это правильно на дипломатическом языке называется.
Да.
Вот, государственный обмен. И уже много говорится, что там и президент будет встречаться и с не только Си Цзиньпинем, но и с другими представителями руководства Китая. Там многие рассчитывают на то, что подпишут важные документы, в том числе вот по строительству газопровода и так далее. Но я знаю, что вы вернулись из Китая сейчас. И вот интересно поговорить о том, что вы подметили любопытного в этой стране. И, соответственно, что можно сказать, есть ли какие-то действительно такие вот признаки, которые можно заметить невооруженным взглядом, признаки прочного взаимодействия Российской Федерации и Китайской Народной Республики? Есть ли это?
Действительно, недавно вернулся из первой своей неофициальной поездки в Пекин. И нужно сказать, что когда мы говорим, в принципе, про какие-то большие дела, международные, межгосударственные, часто мы слышим там от каких-то экспертов или просто комментаторов какие-то большие слова, там геополитика, значит,
интересы,
сотрудничество на уровне там стратегии, тактики, там, какие-то слова, которые, наверное, что-то означают, а может быть, ничего не означают, кто же их разберет. А вот когда вы опускаетесь на землю, вы можете какие-то вещи пощупать, да, понюхать там и услышать, это, мне кажется, гораздо важнее и для понимания вообще, как мир устроен, и, в конце концов, для, что называется, это ближе к телу, потому что вот про Китай как-то мы много говорим, а вообще это не самое, прямо скажем, не самое такое привлекательное и большое направление, скажем, для туризма. Несмотря на то, что Китай большой сосед, страна интересная, все знают, что у нее большая культура и так далее, а вот так вот, чтобы походить...
в основном ездят, вот, да, по-моему, отдыхают.
Походить, так сказать, по Китаю, посмотреть, как люди живут, это не так много людей этим занимается.
Цифровой ГУЛАГ-то есть?
Слушайте, как ни странно, нет. Вообще, нужно начать, наверное, с вот такого замечания, которое, может быть, покажется для политолога каким-то банальным, но на самом деле оно, мне кажется, не банальное. Вот первое, антропологически говоря, что бросилось в глаза, точнее, в уши, по приезду в Пекин. Китайцы тихие. Казалось бы,
здесь они очень громкие.
У нас у всех общее такое представление, все-таки о Востоке, тем более Дальнем Востоке, это какая-то суета, толкотня и шумгам.
Ну да.
И действительно, люди, которые в Китае бывали там 10, 20, 30 лет назад, и которые сравнивают вот с нынешним положением, они говорят, что ситуация резко поменялась.
Угу.
То есть, действительно, рост культуры, рост благосостояния, какая-то государственная практика приводит в том числе к изменению даже паттернов поведения.
Угу.
Раньше многие китайские города были, да и даже и Пекин, были не очень чистыми. Сейчас мало того, что они, Пекин, идеально чист, там еще и, может быть, опять же, тоже банальность, которую вы не услышите от других политологов, от меня услышите. На каждом шагу чистые, бесплатные общественные туалеты. Вам не нужно искать торговые центры или рестораны, чтобы быстренько забежать, так сказать, и так далее.
Угу.
Все это часть государственной политики. Более того, цифровизация в Китае, к вопросу о ГУЛАГе электронном, зашла...
концлагере.
Да, и концлагере. Она совершенно зашла в какие-то удивительные... Она дошла буквально до каждого. И это создает некоторые проблемы для людей, которые только туда приезжают, потому что в Китае больше почти не принимают карточки.
А как?
Не только российские заблокированные, или, но даже и китайские, даже Union Pay. Не принимают.
А как?
И почти не принимают наличные. А как? А очень быстро, особенно это ускорилось в контексте коронавирусных ограничений, перевели все на платформы цифровых платежей через мобильные телефоны, программы Alipay и WeChat. Mm. То есть вы привязываете свою карточку или там виртуальную карточку к этой программе.
А, в смысле, физически карточку не принимают?
Да, физически карточки не принимают. То есть вы, даже когда вы покупаете вареную кукурузу сладко у бабушки, она у вас не примет карточку. Ну, карточку, понятно, не примет. И деньги тоже не примет. У нее есть телефон, либо она сканирует ваш QR-код и вам выставляет счет, либо вы...
по сути, это вот как бы у нас, этим тоже не удивительно. У нас, правда, наличие наличных денег у многих это до сих пор вшито как бы в культурный код, понятно. Но здесь есть другой момент. Цифровой концлагерь, как говорили про Китай в качестве страшилки, это как раз проявилось вот во время коронавируса, вот за всеми слежки, кругом камеры, у вас рейтинговая система, у вас рейтинговая система, и вот вам, если поставят не ту оценочку, вот будет хуже, чуть ли не там платежная система вам заблокирует, ну, то есть какая-то страхота.
Смотрите, важно понимать, что вот то, что называют социальным рейтингом, на самом деле, это ближе не к тому, о чем вы сказали, это ближе к тому, что россиянам прекрасно известно как кредитный рейтинг. Mm-hmm. Социальный рейтинг – это не только и не столько про то, как вы себя ведете, я думаю, что вообще там этого нет, это невозможно просчитать, я думаю. Это про то, платите ли вы налоги, регулярно ли вы платите за квартиру. То есть, то есть тот рейтинг, он финансовый, он про деньги. Насколько вы вообще, как вы к деньгам. И потом уже те люди, которые, скажем, вам какие-то собираются какие-то продать услуги, какие-то далеко играют, длительного, так сказать, действия и так далее, они просто смотрят, насколько вы, в принципе, финансово состоятельны. То есть это, условно говоря, вот чтобы вы не ходили по каким-то инстанциям, не собирали справки, справки, касающиеся вот этих вот финансовых транзакций, они уже... А вас уже они имеются. И здесь есть, конечно, большие минусы, вот в том числе, когда вы говорите про то, что везде камеры, да, везде камеры, совершенно правильно. Но опять же, здесь мы не должны путать туризм с эмиграцией. Туристам там, в моем лице вполне комфортно, когда можно идти в любой район города, в любое время там, дня и ночи, абсолютно спокойно себя чувствуя. Ну и, кстати, говорят, китайцы в последние годы настолько привыкли к иностранным туристам, что на вас, на европейцев особо внимания не обращают. Но, может быть, только пожилые люди, если вы где-то вот далеко от центра, они чуть дольше на вас взгляд останавливают. А вот кто помоложе вообще...
Но признаки того, что русский китаец забрать навек, есть?
Хотелось бы сказать, что есть, но нет. Помимо российского посольства, нигде российских флагов не видел, естественно. Российские торговые сети, в отличие от западных торговых сетей, ну, не присутствуют в Китае.
Ну да.
В этом смысле... Но что интересно, вот если говорить, опять же, про лица, которые видите на улице, что интересно? Скажем так, следующая как бы категория антропологическая после монголоидов, которых вы видите на улицах, это европеоиды. То есть гораздо больше на улицах вы видите людей европейской внешности, и когда вы их слышите, то половина из них говорят на русском языке, некоторые там на английском и так далее. А вот, например, тех людей, которых я бы там, что-нибудь на глаз охарактеризовал как жителей Индии, я за неделю своего пребывания видел, ну, может быть, человек 10 от силы. Видел троих чернокожих, это девушки, судя по всему, студентки американские, я их видел на Великой Китайской стене. То есть, а вот так, если вот вы видите какого-то по виду иностранца, да, то есть не монголоида, то это, скорее всего, будет европейцы. Их достаточно много в Пекине, вот это действительно удивительно, и тоже вы друг на друге так чаще, ну, так больше останавливаете взгляд, видимо, пытаетесь понять, кто-то, кто из какой страны.
На самом деле, но это национальный спорт, да, поехать за границу и определить по внешности, из какого европейского государства твой визави. Но хорошо, а если говорить вот с точки зрения как бы большой политики? Путин собирается в Китай. До этого американцы совершали свои визиты в Китай, и пресса писала очень любопытно формулировки, что китайцев заставляют ограничивать там свой экспорт, свои промышленные, соответственно, свою промышленную активность, потому что европейцам, американцам тесновато от этого становится, то есть всячески пытаются на них оказывать давление.
Да.
Вот с вашей точки зрения, все-таки, чем больше давления западные страны оказывают на Китайскую Народную Республику, тем действительно можно считать прочнее связь между Россией и Китаем, просто потому что на Россию оказывается давление. И на китайцев тоже. Китайцы, наверное, понимают прекрасно, что они, в общем, следующий вопрос Тайваня никто из западников, наверное, не отменял вообще. И они за них возьмутся потом. И это заставляет ситуативно, по крайней мере, но сплачиваться.
Совершенно верно. И здесь есть как бы вот этот пласт, о котором вы сказали, но одновременно, поскольку мы говорим про китайцев, которые, согласно такому положительному такому предубеждению, они смотрят на столетия вперед, и тем более на десятилетия вперед.
Да.
А как раз-таки некоторые китайские эксперты, которые справедливо говорят о том, что да, сейчас, конечно, Китай с Россией близки, но нет абсолютно никакой уверенности, она ниоткуда не возьмется, что следующее руководство России, которое когда-нибудь придет, оно будет вот так же смотреть в нашу сторону, и также у них будут сложности с западными странами.
То же самое можно сказать и про людей в Китайской Народной Республике.
Вот, да. в том-то дело, совершенно верно. И в этом смысле, да, конечно, вот эти санкции или ограничения, они, конечно, сближают страны. С другой стороны, все-таки Китай страна огромная, в 10 раз больше по населению, поэтому Китаю, скажем так, проще и понятнее переориентироваться скорее на внутренний рынок, потому что китайцев больше, чем россиян, поэтому китайцам больше можно продать товаров. Вообще говоря, когда мы думаем о Китае, знаете, в чем-то, наверное, представление Китая сейчас схоже с представлением о коллективном Западе, тогда, наверное, не было такого словосочетания в контексте холодной войны. То есть что такое вот для советского человека был Запад в контексте холодной войны, когда был железный занавес и так далее? Это было такое сказочное место, где производится множество хороших, качественных товаров. Это про товары. То есть, начиная от джинс, заканчивая музыкой и там, стилем жизни.
Про потребление,
про потребление. Что такое Китай? Китай – это большая значит, древняя цивилизация, которая производит товары. Опять же, знаете, когда я увидел огромное количество там, на каждом шагу, даже там, в отдаленных районах Пекина, отдаленных от центра, от площади Тяньаньмэнь, огромное количество магазинчиков, каких-то и больших, малых, средних забегаловок, и где всегда большое количество людей, которые покупают товары. Я понял, почему китайские студенты, у меня большая часть студентов, которых я учу международным отношениям, они в последние 5 лет – это китайцы.
Так.
Почему они несколько скептически, вообще без какого-то интереса, воспринимают вот такие западные концепции с критикой общества потребления? Потому что Китай в целом, как государство, как нация, стал потреблять относительно недавно и еще не напотреблялся. Поэтому тут идея о том, что ну, это не в деньгах счастье, давайте снизим потребление, это для Китая пока еще не актуально, они еще вот это не достигли предела своего потребления.
А мне кажется, здесь тоже важно, знаете как, то есть везде должна быть определенная грань. То есть когда мы говорим в плохом смысле слова общество потребления, мы понимаем, что те люди, которые там условно, там, группа западных государств или там условно там современные западная культура, подменила собой все, что касается, не знаю, там, чести, совести, любви и так далее, все подменило потребление, и это плохо, потому что все задумались только о потреблении, о набивании собственных карманов. А, соответственно, Китайская Народная Республика – это страна с там, тысячелетней историей, многотысячелетней, плюс, понятно, период насыщения, собственно, в закрытии, как это, базовых потребностей безопасности происходит. Но это не отменяет культурного кода, там, понимание своей идентичности, суверенитета и так далее. То есть несколько
вот это,
разное понимание.
Как раз по поводу культурного кода и идентичности, здесь как раз-таки вот то, с чего я начал, оно немножко не готов с вами согласиться во всем. Потому что культурный код раньше предполагал, помимо всего прочего, громко говорить, сорить, чесаться и плеваться на публике и так далее. И опять же, люди, которые были в Китае там 10 лет назад, даже 20, рассказывали мне о том, что вот как-то вот они какие-то немножко некультурные. Сейчас я про китайцев в целом, вот 20-миллионный город, где я был, я такого сказать просто не могу. То есть это изменилось буквально вот за полпоколения, если угодно. То есть вот эти вот стереотипы поведения, они меняются. Более того, когда начал с того, что китайцы тихие, я, опять же, это на многих примерах я я это видел, то есть, когда вот вы идете по улице, скажем, как-нибудь вечером, люди возвращаются с работы, вокруг вас огромные потоки людей. И вы удивляетесь тому, что вообще говоря, ну, примерно сравнивая, как бы это было в Москве, даже в Москве, было бы шумно вокруг вас, а вокруг вас не шумно. Они говорят, там, смеются, там, переругиваются, но это вот на немножко таком негромком.
Может быть, вы как турист были расслаблены.
Более того, как турист я был расслаблен, и в, скажем, каких-то ресторанах или кафе, где мы сидели с соотечественниками, я периодически говорил соотечественникам, что чуть потише говорите, мы сейчас здесь сидим, мы громче всех разговариваем в этом месте, удивительно, угу. Хотя мы не кричали. И еще важный момент по поводу тишины тоже, вот даже когда идешь или едешь по какой-то большой магистрали, тоже сравнивая там, скажем, с нашей каширкой, ты понимаешь, что уже тиховато. Угу. Почему? Потому что значительная часть китайского транспорта сейчас электрическая. Угу. И поэтому вот это тоже... Хотя есть в этом и минусы, потому что там очень распространены всякие эти электровелосипеды и скутеры, и порой тоже, а они могут еще ехать и по не только по проезжей части, но и, соответственно, по тротуару, и порой вот ты, особенно если в ушах наушники немножко там не слышишь, немножко там шаг влево, шаг вправо сделаешь, и видишь, что там тебя объезжает вот этот вот ехавший беззвучно скутерист.
Но если попробовать хорошо, вот мне понравилось, то есть про тишину, о которой вы говорите, то есть это там изменение немножечко социального поведения и так далее, можно ли говорить о том, что союз России и Китая, не союз, а сотрудничество, тоже любит в этом отношении тишину, потому что вот то, что мы наблюдаем на протяжении последних 2 с лишним лет, это громкое во всеуслышание заявление западных государств и заявление Украины, что за нами весь Запад, 50 с лишним стран. Это демонстрирует, что мы вместе, и не только западные государства, не западные союзники Запада и так далее. А вот что Россия? Вот Россия одна, а вот кто еще там? Но сотрудничество-то идет, и там Россия и Китай идет. Мы не образуем военный альянс, мы не образуем союз, который подразумевает, что в случае конфликта одна армия вступает за армию своего союзника. Но сотрудничество есть, и в этом отношении тоже вопрос формата. Те очень громко заявляют, ну как бы сейчас... Понятны проблемы, с которыми они сталкиваются в плане своих союзнических обязательств, но при этом громкие заявления остаются через прессу, с высоких трибун и так далее. А у России с китайцами совсем по-другому.
Я бы сказал, здесь тоже, конечно, все очень так специфично. Вот смотрите, да. Вот эта фраза, которая фраза председателя Си относительно того, что сотрудничество или там, дружба России и Китая не имеет границ. Uh-huh. Это ведь очень двойственная фраза, если мы ее разберем. Что такое не имеет границ? Она же не имеет границ ни в одну, ни в другую сторону. То есть вы никому, вы друг другу не особо чем-то обязаны. То есть если, например, у вас есть
нет
формальное...
Нет острых противоречий, да, вы имеете в виду?
Немножко другое, смотрите. Вот если у вас есть формальное соглашение о взаимной обороне, вы обязаны прийти на помощь да. другому государству, потому что это прописано, у вас есть граница, граница заключается в том, что вот у вас то, что написано...
Обязательство.
Пером не вырубишь топором. А когда у вас как бы границ нет, то вы можете поступить и так, и так. Знаете, я немножко так, извините, поспекулирую, вот в контексте как раз-таки дорожного движения, как бы, трафика огромного китайского, где, с одной стороны, да, есть разграничение тротуар и есть, соответственно, проезжая часть, но по тротуару много ездит вот всяких электроавтомобилей, ну, и электро, значит,
велосипедов
и прочего. Но при этом я впервые... А, еще огромное количество нерегулируемых переходов и пешеходных переходов. В первый день меня это устрашало. Огромные, значит, эти какие-то шоссе, огромное количество машин, и нет светофора. Вот тебе переход, значит, зебра, а светофора нет. Как сейчас меня задавят тут же? Но, посмотрев на людей, я буквально вот там вечером, скажем, дня приезда понял, в чем дело. И стал спокойно переходить эти дороги. А с одной стороны, и потом еще, когда мы ездили уже на автомобиле внутри Пекина и под Пекинью, я тоже это заметил. Такой интересный момент. С одной стороны, в Китае не принято никому уступать. Вы не уступаете, и вам не уступают. Угу. Но это балансируется к вопросу вот о балансе, о гармонии.
Да, вот, да, да, да.
С одной стороны, вы не уступаете, но вы и не лихачите. То есть все...
Не дерзите.
Не дерзите. То есть все едут, ну, с некой там средней скоростью. Опять же, камеры способствуют тому, что вы едете не быстрее, чем, нужно. Социальный рейтинг, опять же, о котором мы говорили. И получается, что вы, с одной стороны, не уступаете, а с другой стороны, не лихачите, и вы можете понять, с какой скоростью вы идете, с какой скоростью идет другая там машина или человек, или какой-нибудь скутер. И вы в итоге, значит, избегаете вот таких вот слишком близкого...
Пикирования
слишком близкого пикирования. Mm-hmm. Более того, я же там был на майские праздники, там тоже майские праздники есть, правда, 9 мая там не отмечают, нужно как-то по этому поводу, наверное, выступить и возмутиться. Вот. А вот там вот с 1 по... по-моему, 6-е, что ли, у них выходные. Поэтому половина Китая была еще в это время в Пекине вместе со мной. И вот эти вот, опять же, огромные толпы, которые были не очень громкие. Единственная громкая толпа, которую я видел действительно за это время, это на Великой Китайской стене, но там же, опять же, китайская, так сказать, провинция приехала, она более громкая, наверное, чем Пекин. Так вот,
да.
При всем при этом, вот эти вот огромные группы, толпы людей, в которых в том числе я был, там и мои, так сказать, близкие, при этом ни разу меня никто не толкнул. Можете себе представить? Вот эти вот огромные толпы китайские, меня ни разу никто... Несмотря на то, что мы стояли очень близко друг к другу... Нет, один раз какие-то дети играли, и меня задели, ну, просто там спиной. Вот, ну, дети.
Но если перекладывать это, хорошо, то есть вы от частного к общему методу...
Я спекулирую, да, я сказал с самого начала, что я спекулятивный, да,
метод индукции, хорошо. Если это все перекладывать на стилистику наших взаимоотношений, то есть поэтому можно понять как бы методику реакции китайцев, например, на давление со стороны американцев или тактику китайцев в отношении с Российской Федерацией во взаимоотношениях. То есть мы друг друга не пикируем, мы друг друга не толкаем, но при этом мы как бы вот идем вровень, потому что нам это выгодно.
Да, совершенно верно. И более того, все-таки вот когда говорят, скажем, о том, что с точки зрения там, международного права, почему-то этот термин как-то воспринимается или в каком-то издевательском контексте, нет, это не стоит понимать, международное право, а вопрос Тайваня и вопрос, скажем, Крыма, они совершенно разные.
Ну, да.
Да, но с точки зрения национальных интересов они одинаковые. Почему? Потому что это вопрос о сферах влияния. И с точки зрения Китая, да, действительно, Китай не признает и вряд ли там в ближайшее время признает Крым, не говоря уж про остальные территории соседние, но он понимает, что это законная сфера влияния России,
да.
Куда вмешались. Соответственно, для России, опять же, вопрос Тайваня точно такой же. Вот форсировать не нужно, но нужно понимать, что да, это вот цепь островов, это должна быть в сфере влияния Пекина. То есть вот на этом уровне есть определенное понимание. Но опять же, к счастью, между Россией и Китаем нет ни территориальных противоречий, ни идеологических, ни вопросов интерпретации истории. Ну, в этом смысле, да, нам повезло.
Есть много вариантов для работы. Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, психолог и преподаватель факультета политологии МГУ. Ваши вопросы вижу. Еще у нас тема есть. Будем говорить про суверенитизацию гуманитарной науки в Российской Федерации, про публичную политику. Надеюсь, все успеем после информационного выпуска.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Станислав Бышок с нами, преподаватель факультета политологии МГУ, кандидат политических наук. 7373-94.8, это телефон прямого эфира. И да, обещала про суверенитизацию гуманитарной науки. Так как вы представитель научного сообщества, здесь, наверное, все-таки вопрос будет в кассу. Видите ли вы какие-то фундаментальные сдвиги или, может быть, переосмысление того, какой должна быть российская гуманитарная наука?
Ну, здесь нужно сказать, что я от своего имени исключительно говорю.
Конечно.
Свою позицию
конечно,
выражаю.
Конечно.
Тут нужно начать, наверное, с понятий. Суверенитет – одно из ключевых, может быть, ключевое понятие в политической науке. Чем занимается политическая наука? Она занимается в центре своем, имея следующий вопрос. Или следующую проблематику, это отношение власти внутри государств и между государствами. Больше политическая наука в целом занимается какими-то другими вопросами, которые вращаются вокруг этого главного вопроса о власти.
Угу.
Что такое суверенитет? Суверенитет – это ответ на вопрос, чья власть на этой территории. Чья власть, чье легитимное право на насилие, кто взимает налоги и так далее и тому подобное. Скажем, когда... поднимался, когда после 2014 года, после крымского референдума и после, так сказать, начала территориальных споров, скажем так, между Россией и Украиной, порой, в том числе в академической среде, там возникали некоторые споры относительно того, там, правильно говорить, воссоединение или аннексия, или что-то другое. Ну, аннексия какое-то такое ругательное слово, хотя ничего ругательного в нем нет, но оно так воспринимается. А вот если говорить, ну, в общем, как с точки зрения международного права, российского права, украинского права и так далее. И, в общем, здесь такой нерешаемый вопрос. А если вы сформулируете так, что Крым перешел под суверенитет Москвы, это будет и нейтрально, и будет соответствовать истине. Потому что кто после 2014 года в Крыму собирает налоги, строит дороги, ну и так далее, и тому подобное. И, значит, легитимное право на насилие
используют. Как это с наукой?
Российская Федерация. Так. Москва. То есть в этом смысле, как бы, вот слово суверенитет, да, здесь оно абсолютно понятно. Так вот, возвращаясь к науке. Соответственно, политическая наука, будь она российская, западная, восточная, древняя, современная, консервативная, либеральная, она работает ровно с тем же вопросом. Чья власть? Поэтому, когда говорят о том, что необходимо больше внимания уделять российским концепциям, ну, ведь и раньше, насколько я знаю, и меня никто в этом не убедил в обратном, никто не запрещал преподавателям, студентам и так далее пользоваться российскими источниками. В конце концов, главные учебники, скажем, по которым учатся студенты по направлению международных отношений, теории международных отношений, разумеется, это учебники российских авторов, уважаемых российских авторов. И, ну, конечно, есть там и переводные и так далее, но тем не менее, скажем так, здесь получается такая история вот в контексте общего этого движения к суверенитету. Во-первых, не ответили на вопрос, чья власть? Это же главный вопрос, да, чья власть? Вот. А второе, собственно говоря, не ответили на вопрос, а кто до этого запрещал?
Нет, а здесь я думаю, что не про запрет, Станислав, здесь про, скорее, наверное, про тренды. Я на этот вопрос вот нашла ответ, как бы рассуждая, причем с другими специалистами, как раз по вопросу международных отношений, но в части там того, что на Западе происходит и так далее. И человек, один из экспертов, упорно ссылался на Киссинджера, ссылался на Бжезинского, ссылался там еще на кого-то, то есть на идеологов, как бы западной концепции и так далее. Но при этом другие люди, которые, например, занимаются Востоком, они говорят, послушайте, вот мы ориентируемся, понятно, мы в России, европейское государство все равно, но мы, так сложилось, ориентируемся на как бы до сих пор западноцентричное видение мира и пытаемся там, например, с этим спорить. И всячески игнорируем те концепции, которые разрабатываются, внедряются, может быть, анализируются на Востоке, на Ближнем Востоке, там, в Китае и так далее. А у них есть свое видение даже тех процессов, которые, например, там между нами и Западом происходят. А мы как-то немножечко окукливаемся. И вопрос здесь в другом еще, что есть концепция западная, есть, например, которая предлагалась как всеобщая, наверное, но есть все равно концепции, которые предлагаются восточными государствами. А вопрос, что предлагается нами, то есть есть ли у нас некое самостоятельное видение того, как может быть устроен мир? Потому что, ну, с точки зрения экономики, казалось бы, вот там Маркс написал свой фундаментальный труд, а ничего нового не придумано до сих пор. Философия какая-нибудь там берется за основу какие-то философы, не знаю, конца 19-го, начала 20 века, а больше, в общем, ничего особого не предлагается, и это не вопрос только к России, это, наверное, в принципе, вопрос того, происходит ли некий вот этот слом или смена основания того, как должен быть устроен мир.
Ну, ломать не строить, как известно.
Естественно,
смотрите, конечно. Начнем вот с первой части вопроса, да, относительно Киссинджера. Киссинджер – это уникальный был человек, потому что он получил огромное признание и в политической, и в практической политике, как практик международных отношений, так и в академии. И его книга «О Китае», например, она является фундаментальной до сих пор, да, в том числе изучается в самом Китае, для как бы понимания
того, как там видели
тренда, скажем так, развития китайской истории, особенно там 19 и 20 веков. То есть, более того, и как раз-таки, собственно, если мы почитаем эту книгу и другие, если мы не будем знать, что это написал Киссинджер, что это написал американец, сотрудник там соответствующих администраций и прочее, мы можем предположить, что это мог написать и русский, мог написать и китаец. В этом специфика, на мой взгляд, настоящего знания, в том числе гуманитарного. Когда вы, если вы не смотрите там на фамилию автора и на какие-то выходные данные, вы не можете определить, он чьих будет. Потому что он говорит о вопросах власти, об отношении власти внутри государства, в данном случае Китая, и между государствами, между Китаем и другими, значит, государствами его окружающими. Скажем, если мы говорим про теорию международных отношений, то наиболее такая популярная и наиболее такая, ну, что называется, по дефолту применяемая к международным отношениям теория называется реализм. Может быть, название такое как претенциозное, но так исторически сложилось. И эта теория предполагает, что все государства одинаковые по сущности и отличаются только размерами территории, количеством населения, количеством боеголовок, значит, ВВП и так далее. То есть, словно говоря, это вот такая игра в бильярд, где просто шарики не одинаковые, как у нас там, и только по цвету различаются. Они различаются еще, так сказать, по размеру, и они внутри пустые или там чем-то заполнены. Но, в принципе, они... И тот, и другой, все шарики, просто понятно, что когда у вас большой шарик сильный, он имеет, так сказать, больше преимуществ по отношению к маленьким шарикам. С другой стороны, маленькие шарики, так сказать, могут собраться и в совокупности, так сказать, победить этот большой шарик. Ну, это так. Поэтому, опять же, теория политического реализма, она имеет свои корни, ну, скажем так, в Древней Греции, в книге Фукидида о Пелопоннесской войне. Но... В общем-то, если мы, опять же, не знаем, что это написал древний грек, и мы заменим все эти названия населенных пунктов и греческие имена, о которых пишет Фукидид, то, в принципе...
Будет современно.
Будет современно. И это, знаете, вот вопрос такой я всегда задаю в контексте там национальной идеи или чего-то еще. А чем русский отличается от человека? Ничем, потому что русский человек. Чем китаец отличается от человека? Ничем. И так далее. То есть мы в этом смысле последний важный момент. Поэтому, как бы, если мы предполагаем, что существуют какие-то иные способы властвования, чем известные на Западе и на Востоке, например, либо вы сами себя избираете, либо вас там назначают, либо вас избирают в ходе выборов и так далее. Ну, то есть, в общем, довольно простые истории. Но не к этому
же все сводится.
Это все сводится к вопросу о власти. Если вы не поднимаете вопрос власти, вы не занимаетесь политической наукой. Вот принципиальный вопрос. Когда мы говорим, последний момент, когда мы говорим там, а вот цивилизация какая, а вот как правильно вот там в туалетах сколько должно быть гендеров, 2 или 3? Это все очень интересно и весело. Но это не вопрос власти. Когда вы говорите, это мы инструмент. Там евразийцы, мы евразийская нация или европейская, это не вопрос власти. Вопрос власти заключается в том, кто правит и каким образом эта власть, каким образом эта власть формируется, за счет кого? Она сама себя формирует, ее формируют там люди за счет веры там, в лидера или за счет демократических процедур. Вот принципиальные вопросы, и они одинаковые, что в России, что на Западе, что на Востоке.
Вопросы, да. Вопрос просто есть другой. Приведу прикладной пример. Это история арабских весен. Хорошо, вот у Соединенных Штатов Америки есть свое представление о том, что есть власть, как власть избирается, и, соответственно, там демократия, как бы в видении Соединенных Штатов, вот она такая. И арабские весны, они же, ну, как бы, может, я могу ошибаться, но как бы производились, исходя из чего? Что вот есть некий сатрап, который там не нравится западному государству, например, да, и мы считаем,
что... И значительной части самих людей, которые свергали этого сатрапа.
Допустим, да, а вот, но и потом должен прийти какой-то другой человек, и он, соответственно, там принесет, не знаю, мир, процветание, демократию и так далее. Но это не получилось.
Демократия... Особенно в том виде, в котором мы ее сейчас себе представляем, там, в виде либеральной демократии, потому что, скажем, древнеафинская демократия для нас, современных людей, не представляла бы демократию, потому что там рабовладельческий строй, у женщин права голоса нет, прав голоса есть только у мужчин, а то не у всех. Ну, то есть это, в общем, для нас это тоже... А в современном мире вообще нет такой политической системы, которая была бы сравнима с той демократией. Поэтому, когда мы говорим, что... А большую часть известной истории человечество жило в различных формах... Назовем это монархией. Монархия, да, ну, если про власть мы говорим. Поэтому, ну, где-то не получилось, действительно, где-то потом
я
получится.
Я к тому веду, что, смотрите, понятно, что в основе всегда там, кто контролирует власть,
чья
кто властвует, да, чья власть. Но Мне кажется, что когда встает вопрос о как бы суверенитизации или переосмыслении что там, гуманитарной науки, да, в Российской Федерации, то как? Понятно, что очень примитивный вариант, давайте закроемся, что-нибудь придумаем и все. Но нет, так не получится, потому что у каждого государства, которое претендует там, на определенное влияние или самим фактом своего существования оказывает влияние на там, половину мира, все равно есть свое видение. Там, опять же, как этот мир устроен. Там, условно, из другой сферы вообще. Вот все понимают, что такое русский балет. Вот просто там, русский балет, и сразу у людей, которые понимают в этом искусстве, они знают, ну вот есть русский, есть американский. Ну, русский это вот, о, это вот совсем другое. Ровно то же самое и про науку. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю вашего скепсиса. Ну, мне так кажется. Когда вы говорите, что ну вот придумано уже все там, там, римское право, хорошо, греческое, там, демократия и так далее. А что вот думать, что русская гуманитарная наука, но она же есть?
Она действительно есть. Более того, не существует преград и не существовало преград для ее развития. Никаких. Кроме кто-то игр. Скажет там недофинансирование. Ну да, действительно.
Аппаратных игр.
Действительно. Это правда. Но опять же, ведь когда говорят в том числе там на совещаниях, которые проходят в том числе с участием там политологов относительно вот суверенитизации, в принципе, основной тезис, который высказывается, это что, конечно, мы не отказываемся от других концепций западных, но нам нужно продвигать свои. Но дальше
нам
возникает вопрос.
Осмыслить, что есть.
Дальше возникает вопрос. А, во-первых, почему они раньше не продвигались? Ну, потому что, насколько я знаю, продвигались, по крайней мере, так сказать, там, где я нахожусь, там все всегда продвигалось.
Угу.
Вот. И с другой стороны, а, собственно, цель-то, финальная цель какая?
Неправильно, мне кажется.
Финальная цель, вот к вопросу о демократии, кстати, мы с вами тоже неоднократно там на эфирах об этом говорим, и я вот приводил пример, такая крылатая фраза, наверное, главного сейчас специалиста, теоретика демократии Адама Пшеворского, польско-американского исследователя, что, наверное, важно, а может быть и нет, для меня не важно, что демократия – это такой политический строй, где власть теряют на выборах.
Ну, это известное изречение, да.
Хорошо, видите, что оно стало известным в последнее время. А вот можно, конечно, сказать, а мы другую придумали демократию. Демократия такой строй, где власть не теряется на выборах.
Ну да, а что такого-то?
Нет, можно, просто, ну, как бы сказать, а в чем...
А что есть...
В чем добавленная, опять же, вот Маркса упоминали, в чем добавленная стоимость этого тезиса? Ну, то есть, как бы, да, то есть мы просто взяли вот какой-то известный западный, да, в кавычках, или там англосаксонский, или какой-то там польско-сарматский тезис, и взяли и повернули. То есть, как бы частичку не добавили, или наоборот убрали. Ну хорошо, может... это как бы это серьезно, это действительно достойно серьезной страны, там, которая претендует там, на большую позицию в мире. Наверное, не совсем.
Но с другой стороны, у каждого государства есть все равно переосмысление, наверное, того, что есть там, в представлении современного, например, поколения, что есть демократия. Вы сами сказали, что предложи нам формат греческой демократии, мы бы сказали, минуточку.
Не, некоторые, я думаю, некоторые не согласились, там, и крепостных, я думаю, некоторые бы согласились.
Нет, надо убить электричество и всех расселить, города расселить.
Кстати, традиционная ценность, крепостное право. Это потом всякие... А почему вообще крепостное право-то у нас в России отменили? Потому что вот после этой буржуазной Великой Французской революции вот эти вот идейки стали распространяться не только вокруг Западной Европы, но еще и к нам, в Восточную Европу, пришли. Там еще, помните, были вот эти смутьяны декабристы, которые хотели там тоже какую-то демократию, какую-то конституцию какую-то выдумали. Ну, слушайте, ну это же иноагентство какое-то, прямо скажем. Вот. Но в итоге все-таки со временем, да, не сразу, ну вот потом взяли и отменили, да. Отменили, соответственно, крепостное право.
7373-948, телефон прямого эфира. А не потеряем ли мы что-то важное? Ну, как отказали бы в свое время от электричества? Потому что на Западе открыли ли свои дороги, искали и что-то отстали в результате, не очень понимаю. Да нет, ну просто тенденции во всем мире, они, как это называется, они вот есть тренды какие-то, а потом возникает, как это, соревнование. Вот кто первый сделал какое-то открытие, кто его запатентовал. И самое главное, кто как его применил. Ну, это вот история, да, там, кто придумал радио, кто первым придумал электричество, там, Эйнштейн, это вот его были, значит, научные открытия или там... кого-то подчитали, это же извечная конкуренция.
Более того, как раз-таки вот эти примеры, которые привели, они показывают очень хороший такой хороший кейс, извините за это слово, хороший пример игры с положительной суммой. То есть вот какой-то человек или какая-то страна изобрела там электричество, а хорошо стало всему человечеству.
Ну да.
Понимаете? А порой вот каких-то экспертов слушаешь или читаешь, и они живут в мире с нулевой или даже с негативной суммой. Вот если вот вы что-то изобрели, то это значит минус всем остальным будет. Вот, потому что и вывод всех выиграли. Нет, сейчас все-таки в современном мире, к счастью, технологии или идеи достаточно быстро распространяются. И наоборот, вот это как раз-таки та проблема, которую вы там частично мы с вами затронули вот в первой части программы. Сейчас, да, сейчас вопрос принципиально не кому принадлежит какой-то тот или иной регион или территория, а кто первый создаст такой искусственный интеллект, который был бы выше там, человеческого. Вот какая проблема принципиально стоит. И в том числе вот эта война чипов, так называемая, между Соединенными Штатами и Китаем, который есть. Она как раз-таки... чип, для чего нужен чип и Дейл? Чип и Дейл нужен для того, чтобы создать вот этот вот супер-пупер, извините за низкий слог, искусственный интеллект. Вот о чем сейчас речь идет.
С естественным еще не разобрались, а тут
совсем не разобрались,
а тут про искусственный интеллект речь пойдет. Я хотела вас еще про публичную политику, по мотивам вашей статьи для России в глобальной политике. Мне там понравился тезис один. Вы говорите, что если классическая дипломатия — искусство управлять противоречиями, то логика спектакля или политического ток-шоу, как его разновидности, основана на игре эмоций и заострении противоречий. То есть, иными словами, как если я правильно поняла, идея политического ток-шоу, который там по телевизору, например, она в большую политику перешла.
Она перешла, ладно бы, в большую политику. Все-таки политика настоящая, публичная, она про как раз-таки столкновение противоречий. Но когда мы говорим про дипломатию, дипломатия, она отличается от внутренней политики, от внутриполитических игр, именно потому что дипломаты, ну, по крайней мере, так сказать, традиционные, они, с одной стороны, про продвижение интересов, так сказать, своей страны в том государстве, куда они направлены, но, с другой стороны, про то, что, по крайней мере, не испортить дальше отношения. И действительно, когда вы выступаете, будучи дипломатом, с каким-то резким заявлением против какой-то третьей страны, вы, с одной стороны, наверное, получаете какие-то очки, там, я не знаю, аппаратные или лайки внутри своего государства, но вы на самом деле, как бы, вашу основную функцию, а именно там нормальные отношения с внешним миром, вы ее на самом деле подрываете.
А мне кажется, здесь есть еще элемент как бы определенной взаимности, потому что если одна из сторон всецело пытается на первых порах игнорировать, например, не знаю, дерзкий тон, вызывающие интонации, какую-то сниженную лексику, да, которую используют там дипломатические какие-то работники, там, не знаю, или публичные какие-то, как это, люди, чей функционал заключается в освещении деятельности того или иного, например, какого-то ведомства, то, соответственно, игнорировать это невозможно, потому что это как, ну, я не знаю, играть там с шулером за карточным столом. Приходится в какой-то момент иногда даже его же оружием, но потому что когда одна только сторона дует на воду, это не значит, что другая сторона, которая допускает дерзкие высказывания и так далее, там прислушается к нему и все-таки будет играть по правилам.
Нет, безусловно. Вопрос ведь в том, какая ваша конечная цель. Если ваша конечная цель понравится вашему начальству, вперед. Если ваша конечная цель какая-то другая, и она более абстрактная, там, не знаю, приближение к миру во всем мире, или, по крайней мере, к миру и к нормальным отношениям там, с той страной, куда вас направили. Это совершенно другая цель. И в этом проблема не только дипломатии на современном этапе, проблема любых таких бюрократических структур. Ваш как бы дилемма. Либо сделать так, чтобы понравилось начальству, либо сделать так, как
будет лучше. А вы понимаете разницу между тем, что понравится начальству, или тем, как лучше, и что это как бы общий тренд такой?
Зачастую, да. Например, когда мы говорим про дипломатию, вот в смысле профессии, например, дипломаты большей частью занимаются чем? Они пишут аналитику.
Да.
Которая потом проверяется высшестоящей инстанцией, и потом, если это какая-то там, вы, скажем, работаете в какой-то другой стране, потом это в итоге ссылается в Москву. Вот. И в процессе фильтрации через эти инстанции вашего изначального тезиса, вашей изначальной аналитики, она может быть исправлена до степени противоречия изначальному тезису.
Но это вопрос, как бы, как это, аппаратного влияния. Тоже
это,
может
это,
быть.
Это вопрос в том, что для того, чтобы понравилось начальству, вы с самого начала можете написать такое заключение, которое вы знаете, начальству понравится. Либо вы можете написать, что по вашему мнению является правильной, честной позицией, но вы рискуете много чем.
Мне почему-то кажется, честно говоря, Станислав, хотя я тоже, я не приветствую, честно, сниженную лексию какую-то там в публичной дипломатии, тем более и так далее, в публичной политике, но сейчас мы переживаем какой-то такой тренд, когда действительно там вот люди рефлексируют на уровне эмоций, и это как-то стало, ну, не знаю, модным, может быть, так друг друга понимает, но в какой-то момент, когда там уже все, соответственно, там, не знаю, кулаки сложат и сядут за стол, все равно будет вырабатываться какой-то другой стиль. Ну, потому что когда-то, много-много-много, там, сотен лет назад, там, не знаю, гонцам за плохую новость отрубали голову. Ну, вот было такое, да, или там отрубали голову гонца, который идет от оппонента, и эта голова была ответом на там то, что передавал гонец. То есть все течет, все изменяется.
Более того, очень плохой пример показывают спартанцы в фильме «300 спартанцев».
Да.
Потому что даже хамоватому послу нельзя, значит, хамоватого посла нельзя кидать в яму. Нельзя.
Ну вот смотрите, мы же здесь, понятно, что у нас еще стилистика такой эзопового языка, каждый думает то, что он думает, там, в силу своей впорченности и так далее. Но, по сути, а кто первый начал-то?
Политический процесс заканчивается с смертью участников. Он когда-то начался, закончится только, когда участников не будет. Поэтому кто первый начал, то есть не имеет смысла.
Смена какая-то там, смена поколения. Ну, опять же, да, смена режима, смена поколения, смена, как бы, как это называется, исторической эпохи, наверное. Да,
опять же, понимаете, когда вы говорите вот внутри как бы, вот этой практической политики, практической дипломатии, когда вы начинаете задавать вопрос, кто виноват, вы не хотите разрешить спор, вы хотите вот узнать виноватого. А вопрос о виноватых и вопрос о продвижении национальных интересов, как бы пафосно это ни звучало, это вопрос нормализации отношений между странами, он ведь не в этом заключается. Даже внутри человеческих отношений, опять же, все вот большие какие-то политические вопросы можно сводить для примера к человеческим отношениям, потому что политика – это то, чем занимаются люди. Вот политика сама по себе не существует, занимаются люди. А каждый знает по своему собственному опыту общение с другими, с близкими и дальними. А иногда нужно признать, что ты не прав, даже что ты прав.
Кто виноват здесь тоже очень важно, потому что вопрос как раз, как это, экивоки вокруг того, кто виноват, становится объектом серьезной манипуляции с широких масс. Вот о чем речь.
Нет, массами манипулируют, массы сами не манипулируют никем. Ничего.
Станислав Бышок был с нами, кандидат политических наук, психолог, преподаватель факультета политологии МГУ. Станислав, спасибо, ждем снова.
Спасибо вам.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.